говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю радио «Благовещение», главным редактором которого являюсь. Поэтому вы можете задавать, как всегда, любые вопросы, ну и в том числе вопросы, которые могут касаться деятельности проекта «Радио Благовещение». Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Действительно, я нахожусь в студии радиостанции «Радонеж», не на удаленном доступе, не по скайпу, как это сейчас в наше время становится уже почти общепринятым во многих средствах массовой информации. Но, как говорится, война войной, то есть карантин карантином, а эфир эфиром. Вот, поэтому мы будем рады вашим звонкам. Вот, можем таким образом пообщаться по насущным темам. Вообще, я хотел сегодня немножко порассуждать, поговорить о церкви именно как литургическом собрании и постараться понять, вот какие именно перед нами, можно сказать, возникли проблемы и вопросы применительно к той несколько неожиданной, по-своему драматичной и непростой ситуации, которая вот в последнее время сформировалась благодаря всей этой панике в связи с так называемым коронавирусом или по причине губительного поветрия, так называемого. Да, у нас есть уже вопрос, пожалуйста, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый вечер, Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
У меня вопрос, но, скорее всего, чисто риторический. И потом небольшая просьба по поводу вашей передачи. Можно?
Да, пожалуйста.
Вопрос такой. Я сегодня услышала такое высказывание. Ну, не буду даже говорить сейчас, неизвестно, что говорить, что нет. На какой радиостанции. Вот скоро у мусульман праздник. У них там какой-то свой праздник в мае будет, какого-то числа, да? И сказали, что ожидаются всякие неприятности, всякие способы сопротивления с их стороны, если будут запрещать им проводить вот в их мечети, там на каком-то проспекте Мира, да, у них мечеть?
Ну, есть, да,
вот если им будут запрещать, Москве, мы ожидаем всяческого сопротивления и так далее, и так далее. А вот православным запретили Пасху праздновать, и никакой реакции с их стороны. Они привыкли быть смирными и ничему не сопротивляться. Вот это даже не вопрос, а просто что вы можете сказать вот нам?
Да, а еще у вас какой-то был вопрос.
Да, маленькая просьба по поводу вашей передачи. У вас там в конце всегда бывает литературная программа, да?
Да.
Если можно, в конце передачи говорить, что читали, кто автор,
да. Уже, если кстати, можно, я не знаю, кто-то, может, даже вы или не вы высказывали такое пожелание.
Нет, я первый раз звоню с вами.
Да, это в общем,
очень
вполне...
Очень хочется иногда вполне... свое невежество хоть как-то немножко просветить.
Это вполне уместная просьба. Вот. И, надо сказать, я даже уже нашим работникам, звукорежиссерам давал указания. Вот, но то ли они еще не успели его начать исполнять, то ли просто у нас некоторые передачи, они формируются с довольно значительным временным шагом, но у нас есть вещание вот в системе эфирного же вещания радиостанции «Радонеж», вот, а есть в интернете самостоятельное онлайн-вещание. Ну вот, в особенности на «Радонеже» у нас такой довольно серьезный временной лаг, так сказать, шаг по техническим организационным причинам, поэтому, возможно, просто еще передачи, в которые включают себя и литературную ту же страницу, не успели, ну, так вот быть переформатированными с учетом этой просьбы. Я думаю, в будущем это будет исполнено. Вот что касается вопроса о том, что вот в отличие от возможного недовольства, которое, в свою очередь, может, ну, более-менее бурно проявляться со стороны верующего населения, которое исповедует ислам, и нас, православных, я бы, знаете, не вполне бы с вашим, ну, тезисом согласился, потому что, во-первых, было благословение предстоятеля, просьба патриарха, если не прямой запрет, воздержаться, да, вот, посещения храмов в связи вот с такими указаниями светских властей, это раз. И я даже знаю по разговорам, исповедям некоторых прихожан, которые, тем не менее, все-таки приходили на службы и причащаться, что некоторые вот в своей совести затруднялись, что они им, ну, как бы в то же время тоже совесть их все равно толкает в храм, и они не могут не исполнить, не могут исполнить вот такую просьбу, пожелание, можно сказать, что благословение самого патриарха. Вот. Некоторые, да, последовали этому призыву, ну, будучи достаточно, так сказать, в том смысле законопослушны, исполняя это как трудное для себя слушание. Ну, так и сам патриарх же тоже сказал, что он, в общем-то, вынужден к этой мере, к этой просьбе прибегать с такой болью в сердце. Это, конечно, действительно трудная оказалась ситуация. И вот характерно, что, я же говорю, люди по-разному на это отреагировали, поэтому нельзя сказать, что есть какое-то вот полное, так сказать, такое смирение, полное подчинение вот тому, что храмы фактически по указанию властей оказались закрыты. Вот. Некоторые даже из православных, ту часть православных, которая как-то постаралась все равно попасть на литургию, на Страстную и на Пасху и причащаться, вот, стали упрекать в том, что вот вы, дескать, проявляете непослушание. Я вот даже как священник, ну, рассуждая на эти темы в социальных сетях, тоже заслужил такой упрек, что вот то, что вы, несмотря на такой вот запрет присутствие кого-либо из причастников за божественной литургией в эти дни, вы все-таки пошли на то, что у вас какие-то есть причастники, так сказать, сформировали неких особо избранных, так сказать, некие VIP такие персоны. То есть это с вашей стороны некое лицемерие якобы. Я отвечу еще вот на вот это вопрошание, которое сам, на этот упрек, который сформулировал. У нас просто еще есть звонок, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Галина, Подмосковье. Вы знаете, батюшка, я хочу поддержать наших батюшек и пожалеть их. Они стоят на передовой вот этой борьбы с коронавирусом. Наши матушки настолько эгоистичны, они требуют допустить их до причастия, не считаясь с угрозой для здоровья и жизни людей. Вот я, например, не могу принять этого.
Ну да, есть и такая позиция, я уже тоже ее слышал.
Давайте вспомним, сколько уже погибло священников. Ну, а у них дети остались.
Ну, вы знаете, я сам священник все-таки, вот, и уже тоже не 18 лет, вот, мне, и у меня есть свои, как говорится, немощи определенные, вот, но лично я считаю, что, ну, а, собственно говоря, а где священству еще, вот, стоять, ну, можно сказать, что называется насмерть, как не в храме, вот. Это, собственно говоря, прямая обязанность, долг и дело священника, вот, и служить и литургию, и иметь дело с теми, кто к нему обращается. И если, понимаете, мы как священство будем давать пример вот такого вот боязни, некого страха, такого, подчиняясь вот этому всеобщему, так сказать, тоже поветрию, я думаю, знаете, ничего хорошего из этого тоже для нас, для общества и для церкви не получится, потому что все-таки христианство – это не страх перед внешними угрозами. Напротив, христианство – это определенное мужество и все-таки бесстрашие во Христе. Я, знаете, не буду спорить со сторонниками всевозможных мер дезинфекции, вот, мы, собственно говоря, с ними согласились, мы с ними смирились, мы их исполняем, вот, но, понимаете, согласиться вот вслед за властью, вот, властью, так сказать, светской, можно сказать, властью кесаря, вот, с таким безоговорочным требованием закрытия храмов и, можно сказать, недоступности для народа литургического собрания, мне кажется, в этом есть, в этом заведомом согласии, если мы его будем вот так вот легко исповедовать, есть, в общем-то, сдача неких серьезных позиций именно христианского миропонимания. Я еще тоже продолжу говорить на эту тему, у нас еще есть звонок, пожалуйста, вы в эфире, да.
Христос воскресе, батюшка. Воистину воскресе. Я по поводу мусульман. Значит, сегодня на радио России объявили, что мусульман просили публично нигде не праздновать. И даже их мечети будут закрыты. Это было обращение, я не помню, вот муфти что ответил. Так что не надо слушать вражеские голоса. Чего там слушать всякую дрянь?
Да-да. Ну, спасибо, да, за ваше несколько эмоциональное высказывание. Ну, поживем, увидим. Собственно говоря, понимаете, политика внутренней, так сказать, светской власти, она понятна. Она достаточно рациональна, хотя она не бесспорна. Потому что, ну, я сейчас не буду вдаваться вообще в обсуждение самой этой проблематики, связанной с этим, вот, так сказать, коронавирусом в собственном смысле, потому что на эту тему есть очень и очень много разного рода мнений, суждений и теорий. Да, еще у нас есть вопрос, пожалуйста. Да-да, вы в эфире, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот стыдно мне за некоторых православных, что вот такое говорят. Вот в 90-х годах всю молодежь загоняли на дискотеки. Там распыляли на них наркотики, чтобы они сатанели. Также технологии применяются в храмах наших сейчас. Вместо наркотиков там распыляется какая-то зараза. Поэтому столько пострадавших и и в конечном итоге не нужно ни Шаловки, ни Бутова. Неужели это людям
да,
непонятно
да, до спасибо. Сих пор? Ну, понимаете, сейчас тоже разного рода конспирологических версий страшилок гуляет много, и по поводу, так сказать, всесилия самого этого коронавируса, и вокруг него, и, собственно говоря, много различных, так сказать, таких конспирологических версий не просто появилось, а, можно сказать, обновили свое право на существование, и не все из них уже так уж выглядят совершенно фантастично и безумно, потому что, на самом деле, если бы кто-нибудь месяц-другой назад сказал бы нам, что ваши храмы будут на Пасху закрыты и так далее, поверилось бы с трудом. Проходит совсем немного времени, и это все оказывается вполне, так сказать, реальностью, а уже никакой не фантастикой. Вот. Да, еще у нас есть звонок, и, пожалуйста.
Алло, батюшка, здравствуйте. Да. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
У меня вопрос, ну, как бы на эту тему, но на эту корону, только не по короне, да. Как бы немножко и из Писания, и из вашего понимания. К смерти надо относиться, ну, с уважением. Вот. И ведь Бог же всемогущий и вездесущий, то на каждого человека, получается, у Бога есть своя судьба.
Ну да.
То есть, что бы ни произошло, ведь все же не вымрут. Ну, как еще говорят, вот я слышал, что от каких-то монахов или от кого, что сейчас идут два ангела по земле, ангел жизни и ангел смерти. Ангел жизни ставит на челе крест, невидимо, как бы вот маслом помазуют, а ангел смерти потом идет там и как бы смотрит там. Либо те, кто вообще неверующий, как бы он смотрит в стороне, а кому там пришла смерть сейчас, то... Ну, то есть здесь какая-то закономерность Божия есть во всем этом. Не то, что вот заболел, и все сваливаешь на болезнь.
Да,
вот.
Вопрос ваш в чем? Вопрос сформулируйте, пожалуйста.
Ну, вот, как бы пространнее объяснить вот это вот все понятие о смерти.
Хорошо, спасибо. Вы знаете, на самом деле, действительно, Господь же говорит, что у вас и волосы все на голове сосчитаны, и не бойтесь убивающих тело, бойтесь того, кто по убиении может вергнуть душу в гиену огненную. И действительно, самой по себе смерти мы избежать все равно не можем. Это удел всякого человека. Вот. Поэтому здесь надо очень хорошо различать, вот, что такое смерть как финал нашей земной истории, вот, даты которой мы, как правило, не знаем. Редким святым обычно Господь открывал час и день их кончины. Но то, что смерть как следствие грехопадения прародителей, распад нашего существа человеческого до всеобщего воскресения из мертвых на душу и тело, каждого человека подстерегает, это совершенно несомненный факт. И здесь, как говорится, бойся, не бойся, оттягивай кончину, не оттягивай кончину. Вот, как говорится, хоть там весь с головы до ног антисептиком себя полоская, вот, с определенной периодичностью, так или иначе, все равно болезнь и смерть человека подстерегает. Но другой вопрос, а с чем мы к этому часу смертному подойдем? Вот. Конечный выбор наш какой? Он будет в пользу Христа или он будет в пользу тленных ценностей, проходящих мира сего? Он будет в пользу наших страстей или он будет в пользу Царства Небесного? Что в нас возьмет верх? Что окажется нашим вот этим конечным выбором? Мы ведь до конца и сами-то не знаем. И как раз суд-то Божий будет именно относительно этого. Поэтому смерти надо опасаться как опасности вечного отлучения от Бога. А смерти, как говорит апостол Павел, хочу разлучиться и быть со Христом, бояться не надо. Но вот каков наш выбор конечный. Еще есть у нас звонок, пожалуйста.
Алло, да. Добрый вечер.
Добрый.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
это раба Божья Екатерина из Москвы. Батюшка, вот хотела попросить вас. Вот мы обращались год назад Великим постом к патриарху с просьбой, чтобы патриарх организовал соборное покаяние вот за то, что народ нарушил соборную клятву 613 года. И народ давал эту клятву соборно, а раскаяния так и не было за это. И плюс еще и присовокупили вот в 17 году отступление от Бога. И вот это как анафема ведь до сих пор на народе находится. И вот мне кажется, что пока не будет вот этого соборного покаяния, так этот бич над нами не будет висеть.
Я понимаю,
и
да.
Нельзя ли вот как-то вот вы, как работники Радонежи, и вы как-то ближе к патриарху, как-то попросить его об этом? А то вот наше обращение как-то это было не воспринято.
Я понял. Вы знаете, ну, я понимаю, спасибо вам за ваше вопрошение, я понимаю вашу, скажем так, боль, вот такую вот действительно христианскую озабоченность. Мне кажется, здесь проблема и глубже, и, можно сказать, в каком-то смысле шире, просто какого-то, пусть, ну, может быть, прямо сформированного бы, формально как бы сформулированного, обозначенного акта покаяния. Дело в том, что вопрос, вот как раз-таки я хотел про этот уже поговорить, вот применительно отвечу вот к этому вашему вопрошанию немножко о другом, хотя это, мне кажется, все взаимосвязано. Как раз вот со всеми этими происходящими событиями нам бы нужно как церкви соборно задуматься и сформулировать, а как церковь и мы, как малое стадо, как народ Божий, именно церковный, православный, должны бы себя вести или можем себя вести в условиях совершенно, может быть, каких-то неожиданных и новейших. Это вот просто происходящие события показали, что можно легко взять и вдруг закрыть наши храмы. Вот, и действительно, а кто при этом есть народ? А что есть современное общество? А что есть современная светская власть? Да, у нас есть еще вопрос, вынужден все-таки прерваться. Пожалуйста, что вы хотели тоже сказать, спросить? Слушаем вас.
Алло, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да, батюшка, а вот меня заинтересовала ваша передача с лодочником.
Да.
Вот, и нельзя ли вот эти делать передачи друг за другом? Я так полагаю, что она будет, наверное, в следующий четверг теперь. И вот от четверга до четверга, вот я вот когда строится эта передача, потом уже под конец уже даже и не помнишь начало. А передача очень интересная. Вот. И можно ли тоже вот в конце объявлять, вот, ну, вот с нами был, вот, вот вы себя объявляете, да, и вот лодочник, а кто, какие мы играли, я не понимаю.
Вот. Мы обычно там говорим, кто, что участник был.
Я потому что включила где-то к концу передачи, и я так и не поняла, кто...
Да, я понял. Ну, во-первых, вот, увеличить...
И вот еще хотела сказать, к нам отец Амросий, когда приходил, он всегда вот говорил, что и крыло мухи имеет вес, то есть покаяние меняет судьбу, так скажем.
Да-да, сейчас я вернусь вот к теме о покаянии народном, так сказать. Вот. Значит, всё. По поводу передачи, да, с «Горизонты» с Георгием Лодочником, частоту пока увеличить не можем, просто это зависит в том числе от технических, организационных прочих возможностей, как говорится, от наших ресурсов, мощностей. Слава Богу, что, как говорится, пока так справляемся и не прекращаемся этой деятельности. Вот. Что, если что, то если вы пользуетесь интернетом, все эти передачи можно найти в архиве радио Благовещение, а также есть отдельные, на отдельных сайтах, так называемые подкасты. В общем, эти передачи мы вывешиваем также в интернете. При желании можно найти, если что-то забыли, переслушать. И такая возможность есть именно в записи. Вот возвращаясь к теме покаяния, в том числе и общенародного, понимаете, все-таки соборная клятва, вот ее нарушение, это, можно сказать, феномен традиционного общества, традиционных монархий. Уже 100 лет, как традиционные монархии сокрушены. Сокрушены они были не случайно. Это отдельная тема, сейчас уже о ней некогда говорить. Вот. И сейчас мы находимся уже в рамках общества не просто традиционного. Мы находимся и как церковь, и как народ Божий, как отдельные люди, семьи и так далее. Существуем фактически в условиях общества так называемого развитого потребления. Вот. И вот это вот общество развитого потребления, оно имеет совершенно иные ценности, чем когда-то имели общество, в собственном смысле, христианские. Да, и в христианских обществах в силу греховности, немощи человеческой природы, роды, бывали и войны, и тирании, и перевороты, и нашествия иноплеменников, и еще какие поветрия губительные, муравьи и так далее. Ни одно общество никогда не было совершенным. Но, скажем так, некие цели жизнедеятельности целых обществ были другие. Сейчас же мы живем именно в обществе, которое главной целью ставит материальное стяжание. Современное общество – это общество, именно в котором царствует идол потребления. Это царствует фактически дух сребролюбия. А дух сребролюбия, как говорили святые отцы, это не больше, не меньше, это есть дух антихристов. Вот. И поэтому нам не надо относительно современного общества обольщаться. И не надо нам, как церкви Христовой, обольщаться относительно светской власти. Потому что светская власть при всех декларируемых целях, целей блага народа, вот, и так далее, она обслуживает, ну, конечно, и свои интересы. Любая власть, она будет и свои интересы тоже обслуживать, чтобы оставаться у власти. Но она обслуживает интересы общества именно развитого потребления. И не ставит, на самом деле, ясных христианских целей. И не будет ставить. Потому что для этого надо вернуться совершенно к другому обществу. Вот. И внутри этого общества народ, который есть, он тоже уже вот оказывается давно достаточно включен в эту вот парадигму поклонение вот этому идолу, можно сказать, золотого тельца. И вот это нам, как церкви, все-таки надо иметь в виду и применительно вот к тем событиям, которые сейчас происходили и происходят, как-то в дальнейшем попытаться это на новом уровне осмыслить. Я еще к этому тоже вернусь. У нас есть еще вопрос, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Отец Андрей, вот я слышала, что в главном храме вооруженных сил в Кубинке на стенах мозаичные портреты Путина, Шойгу и Сталина. Так ли это?
Не знаю, я там не был, пока не видел.
И что был отзыв епископа Стефана Клинского о том, что это, собственно говоря, в традициях. А могли бы вы сказать, откуда такие традиции?
Я, честно говоря, не видел, не знаю. Вот, не могу ни подтвердить, ни отрицать. Еще вопросы, я надеюсь же, эти портреты, они, если даже там какое-то вдруг получили, имеют место быть, они же, скажем так, без нимбов, я надеюсь. Вот. Поэтому, понимаете, исторические персонажи, которые пишутся на иконах, фресках, это действительно такая традиция есть. Другое дело, что они могут быть написаны в каком-то контексте определенном, подразумевая некоторые вот такие историческую такую иллюстративность. В этом смысле мы не можем Сталина же из истории выкинуть совершеннейшим образом, так сказать, замазать, как говорится, в учебнике истории черным цветом там краской его портрет. Вот. Но если мы будем к нему ним пририсовывать или ратовать за его канонизацию, ну, это уже, конечно, будет прямое восстание против правды Божией. Ну, вот как-то так, мне кажется. Да, еще вопрос у нас есть, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, отец Андрей. У меня вопрос о покаянии.
Да-да.
Наши священники готовы идти в больницы к больным коронавирусным, но их туда не пускают. Не пускают к людям, которые хотят даже в последний момент и причаститься.
Угу.
Вот, что нам, что делать? Вот пожилые родственницы.
Вообще-то говоря, регламент определенный есть. Я допускаю, что могут быть самые разные эксцессы на местах, в том числе эксцессы исполнителей, эксцессы чиновников, но есть определенный циркуляр патриархии, разработанные методики, как и что делать в таких случаях. Во-первых, к больному коронавирусом обычному священнику идти действительно нельзя, потому что после посещения обычным священником больного коронавирусом, сам священник потом должен идти на самоизоляцию, полную карантин, и он уже не сможет свои священнические обязанности исполнять. К больному, умирающему коронавирусом, нужно приглашать священника из особой службы в Москве, если патриархии, вот, московской, по определенному телефону. Я сейчас его номер не помню, но это можно всегда выяснить, и, обратившись непосредственно в саму патриархию по тем или иным телефонам. Вот. И тогда из-за определенной комиссии, так сказать, инстанции патриархии, может быть приглашен священник, соответствующим образом проинструктированный, вооруженный всеми необходимыми способами защиты, вот какая должна быть при общении с больным коронавирусом, и тогда такого священника можно пригласить. Вот. А так, в общем-то, даже вот циркуляром патриархии обычному священнику не дозволяется посещать больного коронавирусом, если он известно, что он действительно болен. Ну, здесь, конечно, знаете, возникает все равно множество вопросов, потому что, в общем-то, могут пригласить же к болящему не обязательно коронавирусом, а просто там ОРЗ или гриппом, а сейчас же всех на самоизоляцию вот в таких случаях определяют, и потом не всегда тесты дают положительный результат, верный. Вот. Тут масса, конечно, возникает нюансов, и в принципе, конечно, все равно, если неизвестно точно, вот однозначно, что уже человек вот действительно прям болен, умирает от коронавируса, конечно, мы все-таки идем и на дому причащаем. Потом, понимаете, эти вопросы, вот они как раз-таки ведь и обострились, что есть наше литургическое собрание по отношению к современному миру, народу и этому обществу. Это общество, о чем я уже начал говорить, вот развитого потребления, оно церковь равняет, я не знаю, там, даже ставит ниже продуктового супермаркета, потому что в продуктовый супермаркет допуск есть, а на литургическое собрание вдруг допуск оказывается вот под запретом. Вот, то есть мы, оказывается, как литургическое собрание с точки зрения общества развитого потребления можем представлять для этого общества, оказывается, якобы опасность. Вот. Здесь есть тоже над чем подумать, тоже еще продолжим на эту тему говорить. У нас еще есть вопрос, пожалуйста.
Да, знаете, я хотел вам задать вопрос такой. Ну, несколько лет назад я слушал отца Амбросия, это настоятель Дюшенского монастыря в Иванове.
Да-да, да, и конечно, вот он, известный.
Он сказал, проповедник, что на смертном одре ему исповедовался инок. Инок сказал, что его с его другим иноком, с товарищем, возили к Сталину. И перед началом его рабочего дня они пили тропари. Ведущего всячески перебивало, говорил, что давайте поговорим о другом. Ну, не давай бы закончить.
Ваш вопрос или...
А вопрос такой. Пару лет назад я опять его спросил. И говорю, вам тогда не позвольте досказать. Пожалуйста, что вы на это об этом думаете? А он сказал... Да я уже забыл это все. А как вы думаете это?
Вы знаете, вот разного рода версии такого, скорее тоже именно конспирологического характера о вере или покаянии Сталина, понимаете, они погоды нам не сделают. Проблема в том, что Сталин, он же и был по образованию даже семинарист, как известно. Вот. То есть он, безусловно, знаком был с христианским вероучением. Но он от этого ушел так далеко, вот, и содействовал таким, так сказать, процессам 20-го столетия, революционным, социальному строительству безбожного государства, плюс совершенно документально подтверждено его подписи под расстрельными списками не на один десяток тысяч человек. Вот. Поэтому, если, допустим, у него было какое-то покаяние пред Богом, то поскольку он был человек исторических масштабов, действительно далеко не мелких и не заурядных, то, наверное, его покаяние должно было бы иметь очень серьезные публичные следствия и звучания. Но этого, как мы знаем, не происходило. А что могло происходить на личном уровне у него, тут уже Бог весть, только, наверное, на страшном суде узнаем, и как-то это сейчас пытаться рассматривать, что это имеет какую-то доказательную силу в плане исторических наших проблем, это вряд ли возможно все-таки. Да, у нас еще есть звонок, пожалуйста.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
А, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Валентина, Москва.
Да-да.
В 65-м году я училась в Воронеже в медицинском. И нас преподавали профессура, заходили, говорили слова такие: раньше чума бубонная летела по ветру, сейчас психея, зараза, информационные потоки.
Ну да.
Сейчас мы загружены вот этими потоками. Разговор только об этом. Вы понимаете, я как медик, всю жизнь отработавший в медицине, просто призываю замолчать, отключить все, говорить о том, что Христос воскресе. Читать молитвы,
да,
и все.
Да.
Ну, остановитесь,
спасибо,
люди!
Воистину, воскресе Христос. Несмотря на ваш такой вот высокий градус эмоциональности, я с вами, конечно, соглашусь, потому что на самом деле по вере вашей и будет дано вам. Ведь стоит заметить, что вся эта эпопея с этим там коронавирусом или губительным поветрием, действительно, вот, элемент внушаемости, элемент какой-то, я не знаю, такого психического, я бы даже сказал, психоделического воздействия, он, конечно, имеет место быть. Вот во что мы верим, в то, знаете, и начинает над нами иметь место как власть, то над нами и властно. Нам, знаете, очень серьезно внушили веру вот во всесилие этого самого вируса. Вот, понимаете, сама дискуссия, которая довольно широко разлилась и в сетях, и вообще и среди нас, христиан и православных, можно ли заразиться возле чаши Христовой, можно ли заразиться от ложечки, лжицы, с которой причащаемся, или нельзя заразиться. Понимаете, эти дискуссии, они пошли всерьез, и они совершенно бесполезны и бесплодны, потому что такие вещи можно обсуждать только с точки зрения веры. Вот. А вне плоскости веры этот вопрос вообще ставить бессмысленно, потому что ты попадаешь в какой-то смысловой такой бесконечный тупик в каком-то смысле. Да, у нас еще есть вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, батюшка Андрей.
Здравствуйте.
И всем радиослушателям здоровья желаю, душевного и телесного. Александр беспокоит.
Да-да.
Батюшка Андрей, вот сейчас идет цифровизация,
да,
у нас в стране.
В том числе.
Да, и говорят, что вот надо через интернет, там через какие-то все услуги, и венчать людей, и отпевать людей. Потому что уже говорят, нельзя, они гриппом больны, вот этим корончатым.
Ну,
и надо их на расстоянии. Так потом говорят, и исповедоваться
да,
будут.
Да, да, я да, батюшка, ваш вопрос.
Но у меня вопрос вот в чем. О причастии как? Это что же, беспилотный летательный аппарат не с неба будет опускаться на ладошку? О крещении как? Ну вот как это понимать?
Да никак, никак. Вы понимаете, это лукавая постановка вопроса, потому что я с чего начал, но вот очень много вопросов, и углубиться в эту тему, в эти темы нет возможности, видимо, уже. Вот. Я хотел поговорить как раз о церкви как литургическом собрании. Дело в том, что церковь – это прежде всего литургическое собрание, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Вот. Есть даже правило такое, в общем-то, общее, традиционное, хотя оно четко даже и не прописано в канонических основах. Ну, не все вообще четко прописано, потому что есть вещи, которые, само собой, разумеется, их и прописывать-то не всегда нужно. Как вот в 10 заповедях, например, не говорится «не предавай». Почему? Ну, потому что это было очевидно древнему человеку и тогда. «Не убей» было не очевидно, а «не предавай» было очевидно, что предавать нельзя. Так и, допустим, в практике церковной очевидно, что вот есть правило, что, например, священник один совсем не может служить литургию. Должен быть кто-то еще. Ну, там псаломщик, хор, да, но вообще подразумевается, что кто-то должен быть из народа. Двое или трое, как минимум, собраны во имя мое, как говорит Христос. И вот церковь – это прежде всего собрание. собрание именно народа верующего, малая церковь хотя бы, вот, и она никогда не может перестать быть собранием, потому что малая тайная вечеря Господа – это собрание реальное, никакое не виртуальное, вот, да, можно с батюшкой пообщаться там по скайпу, в фейсбуке, в мессенджере, я не знаю, где угодно, вот, посоветоваться, что-то спросить, но я не думаю, что мы доживем до того, что можно будет по скайпу или по интернету доставить виртуальное причастие, ну, извините, это действительно уже лукавая постановка вопроса. Это постановка, которая проистекает из этой вот глобальной, можно сказать, чуть ли не психической боязни, которую нам внушили. Вот этот коронавирус, он уже становится каким-то свято-коронавирусом, так сказать. Мы в него уже веру имеем больше, чем в Христа, что и страшно, что и рождает вот такие вопросы или там предложения. О переводе все на дистанционный доступ, да, удаленный доступ и чего-то только виртуальное. Но это, конечно, для церкви окончательно немыслимо. Еще есть вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Наталья меня зовут. Я хочу сказать несколько слов о том, что происходит, словами из Исаия 26:20, да. Чтобы мы немножко подумали, не нам ли это сказано. «Народ мой, иди в свои дома и запри двери, спрячься, пока гнев Божий не усмирится». Потому что, я считаю, вот эти наши провокативные крики, а кто ж нас будет причащать, исповедовать и так далее, приводят к тому, что присылаются обращения и строятся Сергиевой лавры. Братья и сестры, молитесь сами и просите других, чтобы все молились за наместника епископа Парамона с братьей Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Мы с Божьей помощью и молитвами Сергия, преподобного Сергия до Пасхи протянули. Людей поддержали духовно. После Пасхи буквально за несколько дней многие заболели. Теперь очередь за мирянами. Я добавлю, за мирянами, которые вот это все провоцируют, не слушая патриарха. Вы не имеете отношения к нашей церкви, потому что вы иерархию нарушаете. Чтобы молились за братью
да,
лавры. Много больных.
Спасибо.
За владыку Парамона госпитализировали двусторонняя пневмония, 8% поражения в нижних долях.
Я про это еще пока не слышал, хотя...
Тяжко болящий Николай, отец Моисей,
так,
отец Дорофей.
Спасибо, я вас понял, спасибо. Вы знаете, панику не надо только сеять. Вот. Потому что, знаете, вот информации распространяется очень много, в том числе вот эти списки болящих, в том числе болящих клириков, вот. И, к сожалению, далеко не все из них, достоверны. Много, выражаясь вот современным языком, такой фейковой информации. Я совсем не выступаю за то, что не надо быть законопослушным. Вот, тем более высокому начальству. Вот. Но здесь, знаете, тоже свои есть тонкости и нюансы. Вообще-то говоря, патриарх является правящим епископом города Москвы. Его указания, пожелания оставаться дома, они относились прежде всего к Москве. Вот. На местах свои есть епископы, правящие владыки, они могут по-своему распоряжаться. И мы видим, например, пример митрополита Саратовского Лонгина, который, в общем-то, не пошел на полное согласие с властью и сказал, что храмы они закрывать, что мы, как христиане, вот, не можем закрывать доступ в храм тем людям, которые хотят прийти вот, и на Страстной, и на Пасху. И он действовал согласно ситуации, и, так сказать, согласно своей совести. Вот, и сейчас на него там местный какой-то депутат, кажется, уже отношение в прокуратуру написал и так далее. Вот, и вы знаете, я сам придерживаюсь точки зрения, что здесь разного рода даже, ну, такого вот рода разномыслие, оно нам скорее будет на пользу, чтобы церковь в дальнейшем соборно выработала какое-то новое понимание, а как мы должны действовать в такой ситуации. Я вот уже говорил, что, понимаете, нельзя обольщаться относительно власти вот этого нашего развитого общества потребления, потому что оно совершенно не христианские цели ставит. Но эта власть, она что, имеет действительную заботу о благе народа? А что есть благо народа? Это только физическое здравие благо народа. А почему, если власть так печется о жизни и смерти народа, количество абортов за время вот этого карантина только увеличилось? Почему абортарии не закрыли? А что, нельзя было это сделать? под тем предлогом, что да, карантин. Нет, а как говорится, карантин карантином, опасность заражения этим коронавирусом опасностью, а аборты по расписанию. Это, пожалуйста, это вот все входит в парадигму идеологии развитого общества потребления. Может быть, это развитое общество потребления все эти десятилетия заботилось о нравственной стороне жизни народа, а то бы, чтобы оградить народ от разного рода соблазнов, от наркотизации того же населения, еще там от многих, так сказать, опасностей, в общем-то, жизни блудной, безнравственной и так далее, которая влечет-то скорее народ и многих в гиену огненную. Вот. А тут, понимаете, такая декларативная забота о благе вот, опасности, избежать опасности этого коронавируса, у которого у нас по России смертность меньше процента, вообще-то говоря. За, по-моему, один только апрель месяц, кажется, это какую-то статистику мне попадалось, или нет. Ну, в общем, или, наверное, с начала года у нас 6 тысяч человек умерло, по-моему, от туберкулеза, а от коронавируса сколько у нас умерло? По-моему, меньше 600. Почему мы так и не печемся о том, чтобы народ от туберкулеза оградить, так сказать? Ну, понимаете, вот это все есть манипулятивные технологии, манипуляции сознанием. Вот. И когда, знаете, ну да, священники тоже болеют, мы все имеем опасность заболеть, что все, кто заболел, уже умерли. Да, к сожалению, несколько клириков уже скончался. Прекрасный человек, к примеру, новоприставленный протоиерей, вот, Агейкин, вот, настоятель Илоховского собора, светлая ему память. Вот, но эта опасность, она всегда есть опасность. Можно и от гриппа тоже, осложнений гриппа умереть. Пневмония может приключиться от осложнений обычного РЗ. Слушайте, ну чего сейчас об этом даже говорить-то? Это все действительно есть такое нагнетание и внушение страха. У нас звонок еще, да? И паники. Да, у нас звонок еще есть, пожалуйста.
Страха?
Да, вы в эфире, пожалуйста, можете.
Добрый вечер, Христос. Добрый. Воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, ну вы в таком плане уже говорили. Ну вот когда закрыли храмы на Пасху, очень тяжело это переносить. Ну неужели это владыка наш, патриарх, не знает, что нас может ожидать цифрализации накануне?
Да, все прекрасно знают, понимаете.
Оскорбляет.
Патриарха легко судить.
Ну вот они нас нагнули один раз, а теперь будут нагибать.
Ну, так и надо нам...
Видишь, что мы склонились.
Так и надо церкви задуматься в дальнейшем, я думаю, и соборно сформулировать какие-то возможности того, что мы можем этому противопоставить. Я о чем и говорю, что не стоит обольщаться относительно современного общества, и, в общем-то, не стоит обольщаться даже и относительно всего нашего народа, потому что вот кто есть наш народ, как религиозный, так сказать, феномен, кто есть наш народ, как действительно церковь, как малое собрание. Какой, можно сказать, что формально, да, вот процент причащающихся регулярно, он не столь велик. Вот. А процент тех, кто ставит вообще целью исполнения евангельских заповедей, это каков процент? А кто мы как церковь действительно, вот это малое стадо и действительно литургическое собрание? А как мы будем это литургическое собрание осуществлять, если действительно вот все эти страшилки по поводу цифровизации и так далее и тому подобное в будущем получат свое развитие? А что мы будем делать, если действительно одним вот этим карантином дело просто так не закончится? Вот. Это я, в общем-то, разделяю эти опасения. Они здесь по-разному могут озвучиваться. Вот. Но действительно, то, что с нами сейчас вот произошло, в этом есть такой положительный момент. Нам показали, а как оно может быть? Вот. И хорошо, что нам это показали. Слава Богу, мы теперь должны действительно как церковь, как малое стадо, всерьез задуматься, что мы будем делать, если это опять начнет повторяться. Хорошо бы это не должно было бы повториться, но никакой гарантии нет. Вот, что не придумают какую-то новую болезнь, новый карантин, какую-нибудь вакцинацию, еще чего, действительно нет никакой гарантии. Но мы как церковь должны не просто, как говорится, ужасаться вот, всему этому, а мы должны этому противопоставить, научиться таким формам литургической жизнедеятельности, чтобы верные, действительно верные, малое стадо не оставалось бы без возможности евхаристической литургической жизни. Вот действительно, соборно церкви надо над этим подумать, надо над этим задуматься, надо эти формы сформулировать и поискать. Вот об этом-то и речь. А ужасаться и обвинять там во всем патриарха, я думаю, это, в общем-то, не стоит. Надо, наоборот, патриарха всемерно поддерживать, его молиться. И пока мы остаемся церковью, я думаю, что с помощью Божией в Духе Святом церковь всегда найдет те способы, выходы, формы своей жизнедеятельности, которые будут истинными в глазах Божиих, и которых мы как церковь, как народ Божий, ну, не лишимся. Так, у нас есть еще вопрос, нет? Алло. Похоже, что нет еще пока. Вот, поэтому ужасаться не надо, а, собственно говоря, вы знаете, вот тема покаяния, да, звучала, народного, я договорю, что дело не в том, как вот сформулировать какой-то акт, предпринять якобы всенародного покаяния в отношении нарушения клятвы. Нет того народа уже, который эту клятву приносил. Нет того народа. Есть современный русский народ, к сожалению, наверное, великому нашему. Это народ уже общества, государства этого самого развитого потребления. Нам надо четче осознать, что мы есть, действительно, кто мы есть, как народ Божий, вот это малое стадо. И что мы можем, каким должны быть наши формы покаяния и литургической жизни, вот в этом стремительно меняющемся, неожиданно порой, выражаясь словами одного писателя, утописта, антиутописта, в этом новом дивном мире, вот, какие формы жизнедеятельности мы литургической, церковной, покаянной должны были бы найти. Ну, были, допустим, формы в 20-30-е годы при условиях еще более жестоких гонений, как известно, там служение катакомбной церкви, на домах служили. Может быть, и мы к чему-то подобному придем на другом уровне. И сейчас, вот, когда многие не могли быть в храме, вот, кто-то просочился, и тут не было никакого лицемера, что мы этих людей причащали. Одновременно мы пошли кого-то на дому причащали, кто не мог попасть в храм. Ну, какое же здесь, так сказать, лицемерие? Ну, делаем, что можем, и будем делать, что можем, пока живы. А бояться, устрашаться не надо, потому что с нами Бог, Христос с нами, так сказать, не надо бояться такого того страха, какого не должно. Надо бояться даже не внешних, скорее, так сказать, опасностей, не внешних ограничений, а быть опасным, бояться прежде всего все-таки страстей и грехов. Как нам внутренне чуждыми не оказаться, вот пред Господом, участвуя, казалось бы, в литургическом собрании. И слава Богу, что Господь нам показал. Может быть, мы действительно за последние десятилетия несколько подрасслабились, подразжирели в каком-то смысле, слишком тоже потребительски стали относиться, в том числе и к божественной литургии, и к своему совершенно свободному, такому легкому доступу к этому великому таинству. А ведь это не просто возможность почитать каноны, натощак прийти и вкусить нечто из потира. Как святитель Иоанн Златоуст говорит, кровь Христова в потире – это та самая кровь, которая истекла из ребер Господа на Голгофе. Это тот самый Христос, это его истинное тело и истинная кровь. И пока мир стоит, и церковь, как богочеловеческий организм, совершает свой путь в этом мире, чтобы вокруг не происходило, это так и остается. И так и будет до второго пришествия. И мы действительно должны к этому стремиться, этому быть причастными. И, собственно говоря, и то, что мы стараемся делать и в средствах массовой информации, и на радио, и телевидении, в сетях, это должно быть свидетельством этого самого главного – истинности литургического собрания нашего во Христе. Все только именно для этого. И, собственно говоря, и вкладываться мы в это должны, и свои усилия, свои силы. В этом тоже основной смысл вот нашей проповеди. вот, и нашего предстояния, и всевозможных тех или иных форм нашего служения. Ну, вот наш эфир постепенно подходит к концу. Вот, и, ну, можно сказать, традиционно хочу попросить вас и о молитве о нас в эти тоже непростые времена, и в том числе о материальной помощи, потому что вот само даже осуществление церковью не просто своего литургического служения, а вот такой вот информационной поддержки, вот, проповеди вот в тех нишах, в тех формах, в тех жанрах, которые мы стараемся осуществлять, оно, увы, к сожалению, в современном мире, конечно, требует довольно серьезных затрат, ресурсов, и без вашей помощи мы здесь тоже не можем обойтись. Я вот как-то некоторое время назад рискнул тоже попросить, дал свой мобильный телефон, и вы знаете, в эфире озвучу действительно очень серьезная с вашей стороны последовала помощь, которая нам помогла и помогает продержаться. Вот я сейчас, наверное, повторю. Вот, хотя несколько это меня даже смущает, что приходится вот к таким просьбам прибегать, но это действительно действенно, это вот помощь напрямую, вот, иначе ее как бы там, ну, трудно всякие там счета длинные храмовые озвучивать и потом там их как-то там перечислять, вот, а сейчас эти все вот современные технологии, они позволяют легко помощь оказать даже вот, кто пользуется вот этими всякими онлайн-сервисами банковскими, по номеру телефона легко определяется счет, там, карточки, средства перечисляются. Вот кто в состоянии такую помощь опять оказывать хоть понемножку, мы действительно будем очень, очень благодарны, потому что это действительно оказалось довольно действенно. Ну вот мой телефон, к которому привязан счет, он такой. 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Вот по этому телефону вы можете определить номер карточки счета и свою помощь перечислить. Это действительно напрямую очень даже оказалось действенно. И большое спасибо, кто уже помощь оказал, вот, или оказывает. Я стараюсь, если лично за всех не могу благодетелей, то вообще вот даже частичку за всех своих благодетелей, подразумевая всех, кто помогает вынимать, когда имею возможность служить литургию. Да, у нас какой-то есть еще вопрос, да, пожалуйста. Да, вы в эфире, у нас мало времени.
Да, батюшка, добрый вечер.
Добрый.
Христос воскресе.
Воистину
вам,
воскресе.
Всем моим слушателям. Батюшка, дай Бог вам здравия, вам, вашим соработникам, сотрудникам на радио Благовещение и Радонеже. Ну, просто уникальная у вас передача, честно говоря. Слузочникам, конечно, это, ну и остальные. Пожалуйста, не прекращайте, я не настаиваю. Ну, как получается у вас, так и делаю. Ну, пожалуйста, если возможно, не продлевайте вот эти передачи.
Пока живы-здоровы, стараемся.
Слузочникам, да. И второе, вы знаете, вот как-то, ну, этот нас... ошеломивший всех коронавирус и прочее, но меня попросили не говорить о нем. А я, вы знаете, не удивлюсь, что это окажется в конце концов милостью и попущением Божиим. Мы все увидим, что король-то голый, многие места станут на место. Вот все это дистанционное обучение, как все сейчас родители взвыли, это все настолько
да-да.
Далеко от реальности. Вся эта цифровизация покажет свое истинное лицо, между прочим.
Уже показала.
Понимаете? То есть милость Божия, попущение. Что, мы не можем потерпеть немного? Что месяц не причаститься? Ну что, братья и сестры?
Это можем, можем, можем. Нам надо заканчивать. У вас есть еще что-то?
Да, да, да. И второе. Вы знаете, вот такая черная дата была 22 апреля, вот 150-летие этого политического маньяка,
вопрос,
который привез в жертву своей идеологии страну и население.
Эфир заканчивается. Вопрос.
Этого.
Вопрос ваш.
Вот. У меня такое впечатление, что это самое лучшее...
Ну хорошо, вопрос ваш какой? К сожалению, да, время заканчивается. По поводу даты Ленина сейчас уже нет времени говорить, но очевидно, что это был один из предтечек, как говорится, Антихриста. Это отдельная тема, не будем на ней останавливаться. Действительно, то, что с нами происходит, это определенное попущение Божие, испытание. И я думаю, это только должно послужить укреплению нашей веры прежде всего. А так, не будем утрачивать пасхальной радости о Христе воскресшем, определенного христианского мужества, будем ему учиться, и слава Богу за все. Храни всех Господь. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.